Зачем ехать в Петербург?
Ради белых ночей.
Пышек с корюшкой поесть, но все-таки желательно их есть отдельно.
Эрмитаж, Петергоф, Исааки, конечно.
Гулять по этим прекрасным набережным Невы.
Много причин, но и это еще не все. В Петербурге можно других посмотреть. На фестивале мирового уровня «Алые паруса». Но реально и себя показать. На конгрессно-выставочных площадках «Экспофорум» и «Ленэкспо». В городе на Неве можно поболеть. На матчах по футболу Евро-2020 и Лиги чемпионов. Но обязательно надо выздороветь. С этим помогут врачи уникальных специальностей. В северной столице есть чему поучиться. В вузе, колледже или на курсах. В Петербурге нельзя не вспомнить прошлое. Страшные годы блокады, героизм ленинградцев во время войны. И именно здесь собираются наши соотечественники в памятные даты. Петербург. Больше причин любить. И вас не будут ревновать за это дома. В специальном проекте «Радио Спутник» и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. В студии Олег Обухов и Мария Меркулова. Маша, привет.
Здравствуй, Олег.
Это часть истории нашей страны. Без прошлого нет будущего. Именно поэтому важно сохранять память о победе в Великой Отечественной войне. Так считает большинство пользователей сайтов агентства и радио «Спутник». Маша, опрос приурочен к скорой 75-й годовщине Великой Победы, да?
Да, и нам важно было выяснить, что считает приоритетным наша аудитория в этом смысле. И оказалось, что важнее всего для людей вот такая преемственность в страновом масштабе. Пользователям наших ресурсов задавали вопрос, почему важно сохранять память о победе в Великой Отечественной войне. И вот какие были варианты ответов. Это часть истории нашей страны, без прошлого нет будущего. Чтобы мы и наши дети помнили о подвиге дедов и прадедов, такую войну нельзя забывать. И именно первый вариант, эта часть истории нашей страны, без прошлого нет будущего, выбрали большинство голосовавших в Армении, Абхазии и Молдове. 56, около 52 и более 37% соответственно. В Кыргызстане лидирует мнение, чтобы мы и наши дети помнили о подвиге дедов и прадедов. Около 61% голосов. А ответ «Это часть истории нашей страны, без прошлого нет будущего» набрал почти 39% голосов пользователей из Кыргызстана. Еще в Армении считают, что мы и наши дети должны помнить о подвиге дедов и прадедов 32%. Третий вариант «Такую войну нельзя забывать» выбрали 12%. Пользователи из Абхазии. Вот здесь какой у нас расклад. Чтобы мы и наши дети помнили о подвиге 39%. «Такую войну нельзя забывать» около 9%. Граждане Молдовы каким образом голосовали? Ровно пополам здесь разделились мнения между «эта часть истории нашей страны, без прошлого нет будущего» и «такую войну нельзя забывать» по 37,5% каждый. Еще 25%, чтобы не забывали мы и наши дети о том подвиге, который совершили деды и прадеды. Жители Южной Осетии уверены, такую войну нельзя забывать 50% и столько же, чтобы как раз помнили о подвиге. Наши коллеги в Кыргызстане еще и на улице людей поспрашивали. И вот какие ответы получили на вопрос, сталкивались ли вы с тем, что история о войне переделывается.
Да, разумеется, таких на самом деле случаев очень много, когда переписывается история о войне. И это, конечно, очень неправильно, потому что, я не спорю, действительно было очень много перегибов, но когда пытается вот это все, вот этот подвиг как-то снизить. У меня, как у человека, у которого воевали дедушки, ну, для меня это очень неприятно.
Я лично сама не сталкивалась в том ближайшем окружении, но очень много об этом слышала. И когда узнаешь какие-то истории, которые, может быть, имеют место в западных странах, на международной арене, и да, это явление, ну, и для кыргызстанцев, я думаю, как для всех жителей бывшего Советского Союза, очень много. Ну, по крайней мере, она должна, значит, я не могу, конечно, говорить там, как люди сами чувствуют, но даже те, у кого в семьях не было людей, которые воевали, в любом случае должны эти такие вещи понимать, ценить и быть благодарными.
Западные страны присуждали победу в войне какой-то другой стране, да, не Советскому Союзу, что он вообще как бы не участвовал даже в войне, сталкивался с таким мнением. Но это специально делается для того, чтобы дискредитировать, так сказать, победу и тот вклад, который внес Советский Союз в победу.
На самом деле, я я считаю, что если бы было можно выбрать все три варианта ответа, то большинство пользователей ресурсов агентства и радио «Спутник» выбирало бы как раз эти все три варианта. Потому что, ну, я бы, честно, сама бы не смогла выбрать. Все эти причины очень весомые и правдивые, и каждый смог бы наверняка добавить еще и от себя несколько причин.
Да, и особую боль, и особую память хранят в Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, который пережил страшнейшие 872 дня блокады.
Да, блокада продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. И в Санкт-Петербурге к этой памяти, разумеется, относятся особенно бережно, уважительно, с трепетом. Петербургские ветераны активно работают с властями города, чтобы совместными усилиями эту память сохранять, чтобы ее передавать. Комитет по внешним связям правительства Санкт-Петербурга занимается этим на протяжении уже почти 20 лет, с начала 2000-х годов. Член правительства Санкт-Петербурга, председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев рассказал, в чем именно выражается эта работа.
Что бы мы ни делали, этого все равно будет очень-очень мало. У Санкт-Петербурга особое отношение к войне, к блокаде. Здесь у нас каждый камень и, наверное, каждая семья пережила ту трагедию, и это уже остается, наверное, на генетическом уровне. Мы приглашаем дважды в год на 9 мая, День Победы, и на 27 января, это День освобождения города, делегации российских соотечественников, ветеранов, блокадников. Мы сделали инициативу, и она сейчас получила свое развитие, увековечение памятниками. На сегодняшний день у нас открыты памятники уже в двух государствах. Это в Бишкеке, Киргизия, и в Армении, в Ереване. Памятники, посвященные жителям блокадного Ленинграда, которые эвакуировались туда. Но я бы сказал, что это и памятник тем городам, тем людям, которые приняли блокадных детей, стариков. Ведется очень серьезная работа по подготовке, открытию памятника, называемого «Свеча памяти» в Израиле, который планируется к открытию в январе месяце.
Кстати, и про стелу «Свеча памяти», и про памятник в Ташкенте мы еще расскажем поподробнее. Председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов, пенсионеров, инвалидов, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Тихонович Волобуев считает, что очень важно для молодого поколения знать имена людей, которые посвятили свою жизнь Отечеству. А есть и те ветераны, которые по-прежнему работают, например, в общественных организациях с молодежью. И эту работу не то что прекращать нельзя, нужно только усиливать, уверен Василий Волобуев.
Мы своего товарища представляем в топонимической комиссии. У нас был первым председателем нашей организации герой Советского Союза Дмитрий Александрович Медведев. И сейчас в Приморском районе есть сквер генерала Медведева. Значит, у нас увековечена память Владимира Емельянова, героя соцтруда. В этом году мы спустили военный корабль, минный тральщик под именем Емельянова. Мы дружим с ее дочкой. Мы увековечили память героя соцтруда Валентины Ивановны Котовой. Она у нас была председателем комитета героев. Сейчас мы пробиваем увековечение памяти следующего председателя комитета героев соцтруда и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы Демидовой Екатерины Яковлевны. Мы всегда хотим, чтобы и всегда, значит, выступаем с инициативой. В Санкт-Петербурге появляется много новых улиц, новых скверов, площадей, и мы хотели бы, чтобы в них была увековечена память тех, кто посвятил свою жизнь интересам Отечества, защите своего Отечества и трудовому подвигу.
Память о страшных годах блокады, которые вот ты уже упомянул, свято хранит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Сейчас экспозиция обновлена после реставрации, которая началась летом 2018 года, а 6 сентября 2019 ко дню памяти жертв блокады, к 8 сентября ближе туда, музей снова открылся для посетителей. Очень запоминающиеся и очень сильные экспонаты музея. Это, конечно, маленький кусочек хлеба в огромной витрине. За время блокады Ленинграда от голода и обстрелов, я напомню, погибло свыше 640 тысяч жителей.
Ох, да.
А по другим данным, не менее 1 миллиона человек. И в Музее истории Санкт-Петербурга представлен тот самый дневник Тани Савичевой, школьницы, которая вела записи во время блокады. В основном это дата смерти ее родных и близких. Ну а в Музее обороны Ленинграда есть не менее пронзительные дневники, пусть и, может, несколько менее известные.
Экспозиция ведь, наверное, огромная у музея.
Да, и в частности поэтому музей планирует расширяться и в первую очередь вернуться в свои исторические границы. Это соляной городок, это вот комплекс зданий, так скажем, в центре Петербурга, на набережной Фонтанки и в нескольких шагах от Невы. Он был открыт, музей, там в 1944 году, но просуществовал лишь до 1949 года, а возродился уже спустя лишь 40 лет, потеряв при этом огромную часть своей территории. Она сократила 40 тысяч квадратных метров до 1100. И директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик отмечает, что город оказывает большую поддержку планам по расширению музея.
Правительство Санкт-Петербурга очень поддерживает и активно работает над реализацией идеи расширения музея в зданиях соляного городка. Появится масштабный, очень глубокий, очень подробный тематически музей обороны и блокады Ленинграда. Расширение музея предполагается посредством создания и развития филиальной сети. Нас интересует филиал как в Санкт-Петербурге, у нашего ближайшего соседа в Ленинградской области, поскольку это, ну что называется, магия места, да, это место, где, собственно, события и происходили, Ленинградской битвы и блокады Ленинграда.
И экспозиция, разумеется, не ограничивается стенами самого музея. Открываются выставки в том числе и на предприятиях, знаковых для истории блокадного Ленинграда и Великой Отечественной войны, добавляет Елена Лезик. Это, например, мукомольный комбинат «Мельница Кирова», хлебозавод «Каравай».
Маша, а иностранцев много посещает музей?
Да, как говорит Елена Лезик, особенно, конечно, в сезон много приезжает с весны по осень. Причем находят музей сами, приходят с путеводителями. Экспозиция музея сейчас снабжена текстовыми пояснениями на английском, на немецком и на китайском языках, ну, помимо русского, естественно. И совсем скоро появятся аудиогиды на русском и других языках. Сейчас около 20% посетителей – это иностранцы. А что касается иностранной молодежи, то, например, есть проект для студентов и преподавателей, интересующихся историей Второй мировой войны. Сначала проводится экскурсия по музею, а потом устраивается дискуссия с приглашенным спикером.
Как интересно.
Да. Это может быть историк, это может быть житель блокадного Ленинграда, это может быть философ, медик, те люди, которые исследуют оборону и блокаду города, те, кто, в общем, не понаслышке знаком с этим. А еще благодаря поддержке Комитета по внешним связям музей встраивается и в другие программы. Например, те, которые предполагают приезд молодых русскоговорящих соотечественников из-за рубежа.
А вот любопытно, не приезжая в Петербург, можно познакомиться с экспозицией музея? Не все же собираются ехать. Кто-то наверняка, например, мог бы у себя и дома это все узнать побольше об обороне и блокаде Ленинграда.
Вот идея развития такой филиальной сети, как говорит Елена Лезик, она родилась из вот желания огромного количества человек, которые рассеяны по всему миру, и которым не безразлична судьба музея и история блокадного Ленинграда. Такое большое сообщество, которое в перспективе вот охватит эта филиальная сеть, будет жить очень активной жизнью и станет музеем без преувеличения мирового уровня. И есть два основных направления международного расширения, по словам Елены Лезик.
Есть такая тема, как эвакуация из блокадного Ленинграда. Соответственно, мы сейчас ведем переговоры, очень активно работаем с Комитетом по внешним связям в направлении создания филиалов. Возможно, где-то виртуальных, где-то общественных филиалов, где-то прямых юридических филиалов Музея обороны в тех городах и республиках бывших советских, а ныне независимых государствах, куда шла эвакуация жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, в достаточном представительстве за пределами нашей страны живут блокадники, которые в то или иное время покинули страну и теперь живут в Израиле, в Соединенных Штатах, в Германии и других странах мира. И там, вот в частности, я перечислила первыми три страны – Израиль, Германия и Соединенные Штаты. Там жители блокадного Ленинграда, ныне здравствующие, занимают очень активную позицию в плане увековечения и передачи памяти о блокаде, о битве за Ленинград. Поэтому и там разворачивается история развития филиалов Музея обороны.
Маша, если мы говорим о сохранении памяти, об обороне и блокаде Ленинграда, о героизме его защитников и жителей, и вообще об истории Великой Отечественной войны, то нельзя не упомянуть и Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге.
Это кладбище, это памятник жертвам Великой Отечественной войны, и создавался он коллективом ленинградских архитекторов, скульпторов, художников, поэтов. Был открыт 9 мая 1960 года. В братских могилах покоится 420 тысяч жителей Ленинграда, которые погибли от голода, холода, болезней, от бомбежек, от артобстрелов, и еще 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. И есть примерно 6 тысяч индивидуальных воинских могил там же на мемориале.
Цифры поражают, честно говоря.
Как рассказал директор Пискаревского мемориального кладбища Олег Баев, есть 5 основных дат и мероприятий в году. 3 праздничных и 2 торжественно-траурных.
Праздничные мероприятия – это 27 января, день полного снятия блокады. Это, естественно, 9 мая. 3-е – 9 августа, день окончания Ленинградской битвы. И 2 торжественно-траурных мероприятия – это 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, и 8 сентября – день начала блокады. В течение года проходят порядка 50-60 мероприятий протокольных. Вот из последних, которые у нас были, посещение мемориала участниками ОДКБ, начальники штабов этих стран. Чуть ранее нас посетила официальная делегация города Гавр Французской Республики. Еще чуть раньше было посещение министра обороны Индии, Китай, Вьетнам. Делегации этих стран в течение прошлого года тоже посещали Пискаревское мемориальное кладбище. Не так давно нас посещал президент Кубинской Республики. Ежедневно на мемориале проводятся экскурсионные мероприятия, акции молодежи. В целом за год мемориал посещает от 250 тысяч человек.
Есть книга для почетных гостей, где посетители оставляют слова благодарности героям войны. Ее начали вести в том же самом 1960-м, и сейчас уже 19-й том идет. И более 2500 записей от делегаций свыше 100 стран оставлены в этой книге. Если брать первый том, самый первый, то там записи отряда космонавтов Юрия Гагарина. Фидель и Рауль Кастро оставляли свои записи в этой книге. Индира Ганди, Луис Карвалан, Сальвадор Альенде, Саманта Смит, Анджела Дэвис, Джордж Буш, Билл Клинтон.
Ну и наверняка... Да. И еще пополнится в 2020 году. Еще одна важная часть истории блокады – это эвакуация.
Да, насколько это было возможно, конечно, пытались эвакуировать, и даже целыми учреждениями вывозили, когда позволяла обстановка. Например, Академию художеств имени Репина, но тоже не всех увезли. Кто-то ушел на фронт, а кто-то остался. И не с первого раза вывезли людей. Сначала сорвалось, а вот вторая попытка оказалась удачной, вспоминает ректор, председатель ученого совета Академии художеств имени Репина Семен Ильич Михайловский.
Был собран целый поезд на эшелон, и в нем были и преподаватели Академии, и ученики художественной школы. Ехали через всю страну в Самарканд. И это такая эпопея, гомеровская история, серьезная. В Самарканд эвакуированы были не только Академия Петербургская, но и другие художественные вузы. Там они проводили занятия. Вспоминают, как в фруктовых садах педагоги, уже там пожилые люди, читали лекции. А лекции были блестящие, потому что там Николай Николаевич Пунин был эвакуирован. И он рассказывал о европейском искусстве, может представить себе эту картину, в Самарканде, там, в фруктовом саду. А в академии, в Питерской академии, тоже в подвалах жили педагоги, которые перебрались из своих квартир. В 41-м году даже защита была дипломная работа. Еще когда там я учился, у нас была фотолаборатория. Женщина, которая работала в фотолаборатории, она вывозила трупы на грузовиках на кладбище. Академия кровно связана с блокадой, и есть доски в Академии художеств, где перечислены имена всех студентов, которые погибли во время войны.
В институте имени Репина трудились и продолжали работать выдающиеся советские художники, представители поколения мастеров, которые пережили события Великой Отечественной войны. Они Кушин, Угаров, Моисеенко, Романычев, Непринцев, Еремеев, Мыльников. В Узбекистане, кстати, скоро появится и памятник блокадникам, героям войны, и Академия принимает самое непосредственное участие в его создании, по словам Семена Михайловского.
Мы помним о том, что что жители Самарканда приютили нас в период войны. Это действительно такая живая память. И какое-то время назад мы пытались найти там эту школу, в которой уже сохранились рисунки Игоря Александровича Бартини, моего учителя. Он был в эвакуации как раз в Самарканде. Есть его рисунки, где он вот изображает вот эти помещения в школе. Как это было устроено рядом с железнодорожным вокзалом. Мы пытались найти эту школу, но ее уже нет. И подумали, что было бы хорошо в Самарканде какую-то мемориальную доску установить. Потом вот власти петербургские обратились с предложением сделать памятник в Ташкенте. Действительно, это был не только Самарканд, но и Ташкент. Мы сейчас вот думаем о том, что это может быть такое. Мы просили наших студентов. Мы это делаем сейчас даже как конкурс такой. Хорошее дело. Я думаю, что комитет по внешним связям найдет возможность реализовать лучшее предложение.
Семен Ильич надеется, что памятник успеют установить к 75-летию Победы, к 9 мая 2020 года.
Если говорить о памяти, о памятниках, то книги – один из важнейших инструментов сохранения всего этого. В Петербурге что-то свое, особенное, печатается о годах войны, о блокаде?
Да, обязательно. Например, первый и последний день войны. Сборник воспоминаний участников Великой Отечественной. Впервые он был издан в 2000 году, к 55-летию Победы. И участники войны, ветераны, рассказывают о пережитом накануне и вот в годы этого кровавого конфликта. Особо значимо то, что многие воспоминания, которые вошли вот в этот сборник, они были опубликованы впервые. И эта книга об источниках силы духа советского народа в войне, о мощи вооруженных сил, о значении победы над фашизмом. И адресована эта книга прежде всего молодежи. О других значимых памятных изданиях рассказывает писатель, директор Петербургского дома писателя Евгений Лукин.
Писатель Михаил Кураев, наш известный автор, выступил с таким предложением. Давайте переиздадим книгу Самуила Яковлевича Маршака «Стихи, песни, загадки», которая вышла в блокадном Ленинграде в начале 44-го года. Ну, представьте себе, что люди, даже находясь в блокаду, так думали о детях и печатали для них книжки. Надеемся, что в следующем году нам удастся издать вот эту книжку Маршака. Кроме того, готовится репринтное, может быть, даже издание. Это выступили наши ветераны-блокадники с таким предложением. В 43-м году в Ленинграде вышел большой альбом. Назывался он «Ленинград». Одним из авторов его был главный архитектор Ленинграда Каменский. Идея этой книги состояла в том, что «Скоро мы победим», и давайте восстанавливать наш город. И там были перечислены проекты восстановления города. Вот о чем думал Ленинград в годы блокады. Кроме того, уже издана и, думаю, будет переиздана одна из лучших книг о блокаде Льва Николаевича Гаврилова «Ленькина война». Лев Николаевич мальчишка пережил блокаду и рассказал, как он видел эту блокаду с точки зрения мальчика.
И отдельно надо упомянуть еще одну книгу о той войне, о тех годах, о жертвах и героях. Это всемирная поэтическая антология «Колокол памяти», посвященная блокаде и Холокосту. Почему это издание особенное, объясняет Евгений Лукин.
27 января – это не только Международный день памяти жертв Холокоста, был Освенцим освобожден, но 27 января – это и день освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это глубоко символическое совпадение вот этой даты, и в настоящее время в Иерусалиме возводится памятник, посвященный жертвам ленинградской блокады и Холокосту. Памятник – это тоже символ дружбы между русским и израильским народом. В память об этом в прошлом году я начал собирать, а в этом году вышла эта антология, посвященная вот этому памятнику. В ней приняло участие около 100 поэтов из 12 стран мира. Это Россия, это Израиль, это Германия, это США, Финляндия, Бельгия, Украина, Прибалтика и так далее. То есть все люди неравнодушные, помнящие, какое зло нацизм, поэты откликнулись, и такая антология с большим успехом была презентована недавно в Иерусалиме. На закладке этого памятника, то есть петербургская инициатива по установке памятника обрела мировое значение.
Вот и та самая свеча памяти, о которой мы говорили раньше. Работа над проектом памятника, я добавлю, началась в 2017 году и планируется его открыть уже в конце января 2020 года, причем в присутствии президента России Владимира Путина и руководства Израиля. И, кстати, упомянутые книги доступны не только в Санкт-Петербурге или в России, их представляют и за рубежом, на выставках, в партнерских магазинах, на форумах и тематических встречах, мероприятиях.
Ну что же, дело хорошее, важное, нужное, особенно в канун 75-летия Победы. Маша, спасибо.
Спасибо.